Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Внешняя политика Александра I до войны 1812 года.
Сегодня мы говорим о внешней политике Александра I, фоном для которой, конечно, станет прежде всего антинаполеоновские коалиции, война 1812 года, заграничные походы русской армии. Но парадокс состоит в том, что здесь очень плотно ложатся различные военные события. Помимо участия в 3-й и 4-й антифранцузских коалициях, уже упоминаемой войне 1812 года и дальнейших событиях, связанных с этим, России пришлось воевать в это время со Швецией, с Турцией, с Ираном. В этот период активной внешней политики нам приходилось вести не только военные какие-то мероприятия, но и предпринимать постоянные дипломатические усилия, так как политическая карта Европы была настолько сложной, что вчерашние противники сегодня становились союзниками, союзники превращались в противников, и на протяжении всего царствования фактически императора Александра I мы видим вот и такие перипетии во внешней политике. Кроме того, в этот период мы видим, как добровольное вхождение в Грузию в состав России породило целый ряд вытекающих отсюда войн на южном направлении. Павел оставил очень сложное внешнеполитическое наследие. Платовские казаки уже двинулись в Индию. Он заключил союз с Францией, разорвав союз с Англией. И здесь, в общем, любопытная вещь. Англичане, оставив Копенгаген в руинах, а у нас мы с ними имеем договор с датчанами, это та самая знаменитая Северная Лига, вытекающая из концепции вооруженного нейтралитета, мы обязаны, Павел, в общем-то говоря, поддерживал эту Лигу, и мы несем эти обязательства после смерти Павла перед Северной Лигой. И флот английский блокировал наши порты, он приближался к Петербургу. То есть мы стояли на грани войны с Англией. И в этой ситуации внешнеполитические усилия России были направлены в две стороны. Первое – наладить отношения с Великобританией, но не нарушить отношения с Францией. То есть попытаться выступить здесь одновременно и посредником в сглаживании противоречий между Англией и Францией. И вообще весь первый период правления Александра I – с 801, по крайней мере, по 807 год, вот до Тильзитского соглашения, это период попыток, в общем-то говоря, сохранить мир. Нам удалось, по большому счету, и заключить торговое соглашение, и договориться с англичанами о том, что в заблокированные наши порты будут допускаться иностранные корабли, правда, с досмотром, вот как некая такая уступка британцам. И в этом же году было заключено соглашение с Наполеоном. И мы видим, что ситуация начинает резко меняться. Даже более того, мы говорим о том, что в 802 году было достигнуто Амьенское перемирие между Англией и Францией. Но Наполеон нарушает это Амьенское перемирие и создает так называемый Булонский лагерь для того, чтобы совершить десант в Англию. Именно Англия выступает в 1805 году инициатором создания очередной антифранцузской коалиции. В нее, кроме Англии, вступает еще неаполитанское королевство, Австрия, но Швеция. Но на самом-то деле реально мы понимаем, что вооруженные силы готовы предоставить только мы и австрийцы. А все остальные готовы помогать материально, да? Хотя Англия говорит о том, что готова принять участие. Третья коалиция была недолговечной. Вот после поражений сначала австрийских войск, а затем после разгрома русских и австрийских войск под Аустерлицем, нам пришлось пойти на подписание в Париже мирного договора. Но Александр I его не ратифицировал, не утвердил. То есть из ситуации с Аустерлицем мы вышли с минимальными потерями. Единственное, что можно сказать, это проблема выхода из коалиции Австрии. И потом, позже Австрия, вы знаете, примнет к Франции вот, во время войны 1812 года. В следующем году Наполеон, явно нарушив договоренности относительно западногерманских земель, начинает их захват, объединяет их в Рейнский союз, и одновременно он угрожает нашему союзнику Пруссии. То есть фактически стоит на границах Пруссии. В этой ситуации формируется четвертая антифранцузская коалиция, где кроме Англии, нас и Швеции, уже как бы бывших там, появляется новый член, Австрии там уже Неаполитанского королевства нету, появляется там Пруссия. И здесь тоже война идет с переменным успехом, но в целом, так скажем, все-таки не в пользу. Русская армия вытеснена за Неман, в конце концов. Пруссия разгромлена, Фридрих II бежит в Россию. И в этой ситуации Пруссия ополовинивается, половина оккупируется французами, другая половина сохраняет свою такую независимость формальную. И вот после уже разгрома этой коалиции мы и пошли на подписание вот этого Тильзитского, их да называют, его позорного мирного договора. В этом плане можно сказать, что российская политика, конечно, совершила отступление. Но у нас и не было больших возможностей, так как коалиция распалась, от англичан мы не получили никакой помощи, ни военной, ни дипломатической, Пруссия разгромлена. Вот в этой ситуации Александр I, видимо, и отказывается окончательно от идеи сохранить мир в Европе. Понятно, что вот это уже невозможно. Мы с вами немножко сейчас в оставшееся время должны поговорить, в общем, вот о тех двух направлениях, южном и северном, вот, которые укладываются в рамки как бы приращения российской территории, вот, территориальных приобретений в это время. Точкой отсчета на южном направлении стал 1801 год. Вхождение Грузии в состав России. Ликвидация местной династии и, в общем-то говоря, установление специфической формы такой правления наместников. Грузины сами попросили. Александр I, кстати, был противником включения Грузии. Он понимал, наверное, внешнеполитические последствия. Он говорил, что нам зачем нам чужая земля? Нам бы своей бы управиться. Но, судя по некоторым сведениям, именно негласный комитет, то есть ближайшие друзья, вот молодые друзья императора, настояли вот на этом решении. Благодаря этому мы оказались втянуты в войну с Ираном и Турцией. Ну, дело в том, что по образу Грузии, я имею в виду Восточную Грузию, Картли-Кахетинское царство, такое же желание скоро выразили и жители, и элита Западной Грузии. Это Сванетии, Гурии, Меретии и других земель. Но они находились под властью Турции. Я напомню вам, что у нас Закавказье находилось под властью Турции и Ирана, и граница проходила посередине, в Армении. То есть Восточная Армения и Азербайджан находились под властью Ирана, а, соответственно, Грузия, ну в данном случае Западная уже Грузия и Армения, находились под властью Турции. Соответственно, вот решение о принятии в подданство Западной Грузии нас сразу же втягивало в войну с турками. Соответственно, наша активность на Северном Кавказе стала основанием для войны с Ираном. Здесь кампании совершенно успешные, то есть нельзя говорить о том, что здесь как-то война была, шла с переменным успехом, нет, на самом-то деле. И цена вопроса – это присоединение Дагестана, Северного Азербайджана, это присоединение Валахии, той самой Валахии, помните, где потом в 18 году будет организовано автономное управление дано. Заметим тоже интересную вещь. При присоединении каких-то территорий мы, Польша, потом мы сейчас будем говорить Финляндия, да, Валахия, на этих территориях Александр I, как правило, устраивал особое управление, то есть автономное управление, конституционное управление. В общем-то, политика дальше так и будет продолжаться. В основном, ну, пускай не через конституционное управление, но и в дальнейшем присоединение тех или иных территорий будет вести преференции для этих народов, для элиты, для правящих этих народов. Тем самым, это была совершенно не британская политика подавления. Три войны, которые они проиграли в Афганистане, так и не сумев там окончательно покорить народ. То есть это другая политика. То есть мы прирастаем на юге, мы прирастаем на севере. На севере после войны, как я уже сказал, 808-809 годов со Швецией, блестящий десант через лед Финского залива к Стокгольму. Вот. Швеция была вынуждена отказаться от оставшейся части Финляндии. У нас уже часть Финляндии, вы помните, была по предыдущим договорам. Теперь вся Финляндия вошла в состав России в качестве Великого княжества финляндского, с различными преференциями, связанными с конституцией, с автономией, язык государственный и документация государственная сохранялась на шведском языке, вот, то есть тот язык, который там традиционно был на этой территории, то есть здесь в данном случае была уступка сделана, хотя вошли в состав России, но долгое время вся документация была на шведском языке, и законодательная база в том числе, то есть это цена автономии. Таким образом, мы можем говорить о том, что политика Александра I внешняя оказалась, ну, скажем так, менее двойственной, чем политика внутренняя, за исключением вот тех случаев, когда мы говорили об уступке интересов России в пользу европейской безопасности. Это, наверное, было бы хорошо, если бы эта безопасность свершилась. А так как этого сделать не удалось, то получилось, что все уступки были сделаны зря. Мы видим территориальное расширение России, в том числе и добровольный вход, желание регионов, в данном случае Восточной и Западной Грузии, войти в состав. Да, в общем-то говоря, без особых эксцессов входили в состав России и территории, допустим, того же самого Северного Азербайджана. И дарованная финнам, полякам конституция несколько сгладила тоже, в общем-то, вот этот вот переход из одного качества в другое.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.